Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры, мы сегодня читали повествование апостола Евангелиста Луки о том, как ко Господу Богу Иисусу Христу пришли люди, ненавидимые иудеями, ну, лучше сказать, презираемые, а во-вторых, уже ненавидимые. Это мытари, то есть те, кто брал пошлины при въезде в город, при въезде на Москву, в какие-то населенные, на мосты, при въезде на какие-то населенные пункты. Но не за то, что они берут пошлины, их презирали и ненавидели, а за то, что это были единственные из среды самих иудеев римские чиновники. И они собирали эту пошлину не для иудеев Израиля, а для Рима. А коль скоро они состояли именно на римской службе, то, как и любые римские чиновники, раз в месяц они должны были приносить жертву каким-то языческим богам, которые положено было приносить как раз тем самым римским чиновникам по рангу. И именно в силу этого они считались фактически изгоями, потому что иудеи все-таки себя сознавали как народ Божий. Это то, что вообще-то чему нам очень важно поучиться. Мы очень часто приходим в церковь очень индивидуально с именно, как бы так, со своими нуждами. И вот эти нужды для нас заслоняют Бога. Мы не к Богу приходим, не Его обрести. Нам кажется, что Он и так у нас в душе. А мы приходим именно со своими индивидуальными нуждами и какими-то проблемами. Хотя мы никогда не встретим в Евангелии, даже представить себе не сможем, чтобы ученики Христовы, апостолы, жены, которые тоже служили своим достоянием и тоже шли все время за Христом, мы даже представить себе не можем, что они шли за тем, чтобы решить свои какие-то житейские проблемы. Мы никогда не слышим ни от апостолов, ни от учеников, ни от жен, которые впоследствии стали женами мироносицами, да? Ну, потому что мира несли для того, чтобы докончать как раз ритуал погребения. Докончить, то есть. Никто из них никогда не жаловался на какие-то испытания, на то, что они вот идут, и у них нет ни пристанища никакого. Когда Христос говорил одному из людей, который хотел за ним пойти, стать его учеником, он сказал: вот лисы имеют норы, птицы небесные гнезда, а сыну человеческому даже негде главы поклонить. Действительно, вся его жизнь, последних лет его служения, 3,5 лет его служения, он не имел ни дома, вообще неизвестно, где они бы остановились и куда дальше они идут. Ни кола, ни двора, вообще ничего. В житейском плане ни он, ни его ни ученики не имели ничего, они были в этом смысле совершенно не устроены. И тем не менее, об этом мы, пожалуй, читаем только один раз, свидетельство Симона Петра, который как раз говорит: ну вот мы оставили все и идем за тобой. Что же мы тогда получим? И он как раз, Христос на это отвечает, что тот, кто оставил имени моего ради, то есть ради правды Божией, и отца, и матери, и семейство и дом получит в тысячи раз больше и отцов, матерей, и домов. По одной простой причине, если человек соединяется с Богом, то тогда каждый для него ближний, для него же врагов нет, как для креста. В этом, собственно, и смысл первой заповеди, еще ветхозаветной, Моисеевой, о единстве Божьем, един Бог. Да, конечно, здесь речь идет о том, что Бог один и по количеству тоже, других богов нет. Но в том-то и дело, что Бог един, здесь есть смысл очень важный, внутренний, что Бог един для всего мира. И, следовательно, если быть единым с Богом, то и человек становится единым со всеми. Он уже ни с кем не разделен и ни с чем в этом мире. Именно в силу того, что он един с Богом. А вот когда человек приходит именно со своими проблемами, он одинок, потому что он замкнут не на Боге, а замкнут на своих проблемах. И он приходит не в народ Божий, а он приходит сам по себе. Не отсюда ли наша раздражительность, когда кто-то что-то делает не так и как-то нам мешает на службе? Вот не на то место стал, не так что-то делать, не так крестит. Мы сразу начинаем испытывать дискомфорт. И вместо того, чтобы думать как раз о том, что вот двое, где двое, трое соберутся во имя мое, там и я среди них пребываю, говорит Господь, да? Вот мы вместе собрались, как раз в церковь, как в народ Божий, не в стены, не в храм. Храм — это не церковь, храм от слова хорома, это дом. А вот в этом доме, который дома молитвы наречется, в котором совершаются самые главные таинства Христова. Вот в этом доме как раз церковь собирается, церковь — это мы. И церковь — это всегда народ Божий, соединенный Христом, тот народ, который живет Богом. Не хочет определенных функций от Него, в зависимости от житейской потребности, а именно им самим живет, хочет Его обрести. Вот в этом, я как раз говорю, стоило бы поучиться у тех, кто из своей среды как раз породил Христа. Ведь вся история, в принципе, иудейского народа, она нужна была только для того, чтобы в конце концов выделить из своей среды чистую голубицу, которая бы сумела вместить в себя всю полнотой Святой Троицы, Деву Марию. И вот к сожалению, именно в силу того, что еще не была явлена Божья жизнь, Христос только пришел. А люди сознавали себя именно как народом Божьим, который должен блюсти Божий закон, закон Моисея. Он дан самим Богом, поэтому он свят. Именно закон. И именно в силу этого в силу оторванности пока еще от Бога. Иного не могло быть. В том-то и дело, что только в христианские времена, тогда, когда люди в конце концов распяли Бога, почему и последние времена называются, после пришествия Христова, последние не по времени короткие, вот теперь уже скоро конец света. Нет, просто последние времена, потому что уже какого-то большего деяния человек совершить не сможет. Что может быть больше и ужаснее и страшнее, чем убить того, кто тебя сотворил? Убить самого Бога. Убить плоть Его. И думать, что убили Бога при этом. Но именно тогда, когда человек пал окончательно, вот в это как раз время, и он узнает, а какого Бога он убил? Он вдруг пленяется как раз той жизнью, которую Бог явил в плоти человеческой, реально. И наступили благодатные времена, когда Бог и человек, раз уж они соединились в Бога-человеке Иисусе Христе, теперь теперь вот они могут соединиться также, божество и человечество, в любом из нас. Но этого еще пока нет. Человек живет не Богом, а законом. И через закон общается с Богом, а не через таинство церковное, как сейчас, слава Богу. И вот именно поэтому, блюдя как бы свою чистоту, мнимую и иллюзорную, конечно, книжники и фарисеи рассуждают между собой. Когда приходят как раз мытари и грешники ко Христу, чтобы его слушать, а вот он общается с мытарями, это уж вообще никуда не годится, это вообще какие-то полуязычники, да еще и с известными грешниками, и которых тех и других надо сторониться для своей чистоты. Зная вот эти слова и помышления их, как евангелист только говорит, Господь обращается к ним притчами. Собственно, он нарисовал просто два образа, им очень близкие в то время. Они были скотоводами, поэтому, собственно, вот этот скот и был в пропитании. То, что поддерживало жизнь целого народа. И поэтому он берет пример из их жизни, наиболее им органичный. И говорит им, а вот если у вас есть 100 овец, и вот оказалась некая овца, которая заблудилась, потерялась, не оставит ли он 99, за которые совершенно спокойно его сердце, на месте одних, зная, что они не потеряются, не пойдет ли искать одну? И вот если он находит ее, то бережно берет ее на рамена свои, то есть на плечи свои, приносит ее, возвращает в стадо, и потом созывает всех друзей, соседей, и предлагает им порадоваться вместе, рассказывает им как раз об этом, чтобы они вошли в его радость, поделиться радостью, что вот овца ушла, потерялась и нашлась. И также говорит, если какая-нибудь из жен потеряет, имея 10, ну вот говорит он, драхм, это одна из монет, ну такого средней емкости, так сказать, богатства. Если имеет вот такие 10 монет, и если одну из них потеряет, не возьмет ли рачительно, не станет ли прометать старательно пол, чтобы найти эту драхму. И когда она находит ее, то не созовет ли она друзей и соседей для того, чтобы поделиться вот этой радостью, что драхма потерялась и нашлась. В сущности, конечно, житейски как раз могло бы и не быть вот поделиться такой радостью. Ну, нашла монетку, нашел овцу. Возможно, в жизни вот именно таких превыспренних ситуаций не происходило. Для этого нужно жить действительно какой-то единой жизнью со своими друзьями, со своими соседями. Хотя, возможно, мы вот эту единую жизнь вот в этой индивидуалистичности своей давно и потеряли, поэтому нам это трудно понять, вот такие аналогии. Но, во всяком случае, для даже вот фарисеев и книжников, достаточно замкнутых на свою иллюзорную праведность, это оказалось достаточно близко. И вот святые отцы, они очень четко и согласно, даже не стоит выбирать, кто из них. Можно перечислить фактически любого толкователя Священного Писания, Иоанна Златоуста, Зигабина, Феофилакта. Они очень четко говорят, что когда речь идет именно вот в этой, это же притча, это только образ, о 100 овцах, и когда одна заблудилась, то вот эти 99, это как раз те, за кого Бог может не беспокоиться. За ангелов небесных. Он оставляет их, вот это 99, сонмы ангелов небесных, среди которых он живет на небесах, в духовном мире. Он их оставляет, чтобы найти вот эту одну овцу, которая потерялась, заблудилась. Он приходит к человеку. Вот человек, человечество как раз, отпадшее от Бога, оно и является той самой потерявшейся овцой, которая сама принципиально, так же как и драхма, именно принципиально, ни овца сама найтись не может, ни драхма тоже не может найтись сама по себе. Должен выйти на взыскание ее хозяин. В данном случае это Творец Вселенной, сам Бог. Поэтому нам не стоит кичиться тем, что вот мы стали верующими. Мы только ответили на его призыв. Никогда не бывает такого, чтобы человек первый делал шаг навстречу. Всегда призыв исходит только от Бога. Другое дело, что он никогда, призывая, человека не насилует. Он не привязывает к себе насильно. Также насильно он никогда не вламывается в человеческую душу. Он всегда воздействует на нас через совесть, через тот образ Божий, который мы носим, через возможность рассуждения, разумения, через нашу волю, через нашу совесть, которая может все-таки разделить внутри человека именно с помощью совести свое добро от своего же собственного зла, которое к добру примешивается, от правды и лжи, и где примешивается человеческая ложь к той же самой человеческой правде. Он только предлагает это сделать. А вот уже человек, слушает ли он свою совесть, применяет ли свою волю, включает ли труд своего разума, и хочет ли он преображения своих чувств, это зависит от самого человека. Вот это и есть ответный шаг. Но и это как раз и позволяет, вот этот первый ответный шаг, он позволяет как раз Бога себя найти. Богу не нужно блуждать где-то по пустыне, по каким-то лесным уголкам, чтобы найти человека. Он знает, где человек, его место. Когда мы можем сказать, что место человека в грехе, но так сказать, это сказать будет очень правильно. Но надо понять, в чем, собственно, где это, что это за место в грехе. Тогда будет понятно вообще, что такое грех, потому что мы на грех смотрим просто как на плохое поведение. В общем, настолько это вне Бога, ну так и верующие тоже, а неверующие, то есть они стараются там как-то воспитывать своих детей, ну так, чтобы они себя вели там более-менее примерно. И даже прощения просили, когда виноваты, да? Вот если у нас грех только на уровне человеческой морали, да грош цена тогда нашему видению греха. Это нас точно не спасает. Не спасает, потому что это все вне Бога. Мимо Бога. В том-то и дело, что место греха – это то место, где человек ставит свою волю во главу угла. Она главная. И для нас это как раз очень естественно и органично. Это и есть место греха. Моя воля для меня главная, не Божья. Вот в свое время, как раз во времена Иисуса Христа, Божья правда была очень четко написана прямо на скрижалях. Вот 10 заповедей Моисеева, а потом еще второзаконие, да? И вот это, с этой Божьей правдой можно было сравнить свою жизнь, где я прав, а где я не прав. Там, собственно, не столько взыскивалась совесть, сколько взыскивалась вот непосредственно. Да вот, Господь же дал правду. Вот если я по этой правде живу, то тогда я Божий. Если я нарушаю, то тогда я выпадаю из народа Божия. Такая была логика. И именно поэтому апостол Павел и назвал закон Моисеев детоводителем ко Христу, педагогом ко Христу, потому что закон не мог исполнить никто в полноте своей. А если, как говорилось изначально, что-то нарушает какую-то йоту закона, да, это не только и Христос сказал в Новом Завете, а вообще говорил, это знало, знание было и в Ветхом Завете, кто нарушает одну заповедь, он нарушает весь закон. Потому что весь закон – это некое целокупное состояние человека, так же, как в Евангелии. Есть очень много заповедей Христовых. И на Нагорная проповедь – это да, это заповеди блаженства. Но дальше много-много заповедей вот в той же Нагорной проповеди мы слышим. Да и дальше по всему телу Евангелия заповеди, заповеди, заповеди. Христос с этими заповедями делится. Какова суть моей души? Как я живу? Какой закон моей души? И оказывается, он совершенно противоположен нашему. Мы не можем любить врага, можем врага любить, только ненавидеть. Мы не можем тепло молиться за тех, кто нас обижает, гонит, проклинает. У нас ответная реакция точно такая же. Если нас проклинают, у нас единственное желание проклясть. Если нас гонят, у нас единственное желание гнать. Если нас обижают, у нас единственное желание отплатить тем же. Это естественная наша душа. Потому что мы живем не кем-то другим, а живем именно своей персоной. В этом-то и есть то самое место греха. Моя воля главная. Мои чувства, мои желания для меня главные, они органичны и естественны. А вот для того, чтобы жить другим, для этого надо отлепиться от своих желаний и чувств и жить другими желаниями, чувствами и желаниями другого. Отсюда и все конфликты. Отсюда наша вот такая индивидуалистичность. Хочу своего, не твоего Божия, не тебя я хочу, а хочу тебе рассказать, как меня сделать счастливым. И поэтому главная наша молитва – это дай вот, дай. Именно дай. И самое главное, что дай, вот уже внутри церкви, это дай мне чистоту душевную. Но без тебя получается. Вот дай мне именно безгрешную жизнь. Не о Боге речь идет, а о безгрешную жизнь, чтобы у меня главное греха не было. Отсюда как раз вот из этого места и происходили вот та главная ошибка как раз тех самых фарисеев и книжников. Главное отсторониться от грешников и посмотреть на себя, я же вот живу, хочу жить по закону, и посмотреть на себя через розовые очки. Я чист. Вот этот образ фарисея как раз дан в притче о мытаре и фарисее. Вот слава Богу, что я не такой, как другие. Слава Богу, что я вот, смотри, какой я чистый, Господи. И вот Господь как раз предлагает вот эти две притчи. Они близки, да, все-таки. Другими словами, не радуйтесь ли вы, когда вы находитесь пропавшие? Вот так же я радуюсь пропавшим людям, которые теперь нашлись, пропавшему человеку. Он нашелся. Почему нашелся? Он в конце говорит, так радуются все ангелы на небесах, а едином грешнике кающимся. Оказывается, покаянием как раз человек и находится. Он этим покаянием как раз делает шаг навстречу. Дает возможность Богу, Христу, взять себя на свои рамена и понести по жизни, чтобы ввести вот это стадо. А стадо-то где осталось? Стадо-то как раз осталось на небесах, в Царстве Небесном, те самые сонмы ангелов, чтобы приобщиться им. И тогда становится понятным, почему он говорит о том, что все небеса радуются, а единым грешнике кающимся. Понятно почему. На небесах несчетное множество ангелов, а сейчас уже и спасенных человек, душ человеческих, да? Все они разные. Каждый ангел разный, каждая душа разная. И тем не менее они имеют одно сердце Божие. Поэтому каждый на небесах, каждая единица на небесах, она богата всем царством, потому что живет уже не своей, не моя воля главная, а он богат всеми. Он может в сердце свое вместить абсолютно всех насельников царства, и не только царства, но и той самой еще пока остающийся в грехе земле, он един со всеми, потому что он в Боге, а Бог в нем. И об этом-то как раз и притча. Притча как раз о том, что я должен не замыкаться в некой своей праведности. Если я начинаю думать о том, как быть праведником, в смысле, что сделать и как исполнить, вот я обязательно буду отгораживаться от других грешников. Я их всегда буду им осуждать, они меня всегда будут раздражать, я всегда буду жаловаться, что они мне мешают жить праведно, они меня окружают, и из-за этих вот людей злых, порочных, грешных, я не могу жить вот свято. Я всегда найду обязательно, кто мне мешает свято жить. Другими словами, я как бы так тогда говорю. Я могу быть праведником только в оранжерейных условиях. Вот создай мне эти условия, Господи, чтобы вокруг меня праведники одни жили, и я буду святым. Но это не так. Праведность наша не в том, не в желаниях, не в мечтаниях, вернее, о том, каким я буду хорошим. А наша праведность единство с Богом. И вот только для этого единства, для обретения Бога в покаянии и для общения с Ним вот в этом покаянии, для того, чтобы снова вернуться к Нему и стать единым с Ним, создана Церковь. Только для этого ничего другого. А, конечно же, когда человек пытается прилепиться к Богу, то потихонечку выстраивается и вся его внешняя жизнь. Но обратите внимание, ни в одних писаниях каких-либо святых отцов мы никогда не встретим, как они решали какие-то свои вопросы вот, в жизни, пока не стали, скажем, отшельниками. Хотя они были верующими, там, но о них не... Возможно, они что-то просили у Бога в этом смысле. Вполне возможно, почему нет? Но они об этом даже не пишут, потому что это несущественно. Для взаимоотношений с Богом и с ближним. И вот будем помнить как раз о том, где нам поставить именно ударение, какой акцент сделать в нашей духовной жизни. На себе ли, на этой внешней жизни, которая обязательно пройдет, сколько дней мы не прожили. Или на Боге, в котором мы можем превзойти любые обстоятельства. Аминь.